Я хочу, чтобы мы всегда понимали, что, приходя в собрание, мы не просто очередной раз где-то изучаем какой-то урок по теме, хотя оно так у нас как бы выглядит, но я хочу, чтобы мы всегда осознавали, мы в Доме Божьем. Это единственное место, где Бог говорит к людям. Я не говорю «это здание» и «в это время», но я подразумеваю все церкви, где собираются, там Бог через свое слово говорит к людям. И главная цель, помните, что Господь говорил? Блажен, то есть вот настоящее счастье, вот истинный поиск вот души человека в том, чтобы слышать это слово, понимать его и исполнять в жизни своей. Именно Слово Божье приведет человека к спасению. У этого Слова Божьего вот как меч два острия. Либо оно рассечет нашу духовную жизнь, греховную, и даст свою жизнь небесную. Либо оно рассечет пополам и будет судить. Поэтому мы, собираясь вместе, друзья, мы хотим слышать Его голос. Мы хотим соприкасаться с абсолютной мудростью. Хотим соприкасаться с Его характером. Вот, думая о Боге, представляйте себе, насколько Бог прекрасен и насколько в то же самое время Он и близок, что открыл нам Себя через Свое Слово. Всегда у нас есть конфликт между Его истиной, между Его мудростью, Его Словом и между той реальностью, тем фактом нашей жизни, в котором мы с вами пребываем. Поэтому, возможно, за неделю или за какое-то время струны души провисли, звук чуть-чуть подрастроился, и вот Божье Слово, тот камертон, который должен настроить нас для того, чтобы песнь Его имени звучала в нас, через нас. Мы с вами на 4 главе книги «Послания к Ефесянам». Это как раз вторая часть этой книги, в которой апостол Павел начинает взгляд на практическую жизнь. Первые три главы апостол Павел посвятил богословию. Он глубоко копнул для того, чтобы показать верующим, которые приняли Христа, которые уверовали из, как я всегда выражаюсь, из дремучего, темного язычества, бесперспективно потерянного общества, в который пришел свет Божий, и люди стали детьми Бога, настоящего Бога, живого Бога. И вот Павел объясняет причину, почему вы уверовали. Кроме этого, Павел показывает, что вместе с тем, что Бог принес в вашу жизнь веру, Он принес богатство веры. И он показывает этот сильнейший контраст между устремлениями языческой жизни и между тем, что Бог знает, что нужно дать детям своим. Он показывает, что поместил их в церковь. Он показывает, что соединил их вместе. И теперь, начиная с 4 главы и заканчивая свое послание, Павел сосредоточен на практической жизни. Все, что мы знаем, все, что мы имеем, все, чему Павел учил, он пытается применить для того, чтобы верующие люди могли теперь отображать это в своей жизни. Вопрос, для чего? Я полагаю, что Бог так задумал, чтобы Он абсолютный, невидимый и в то же самое время реальный в своих действиях мог быть очевидным через свою церковь. Если мы говорим о Боге всемогущем, да, вот благовествуя другим людям или рассказывая людям о Боге, или вспомните, да, вот эти чувства, когда вы впервые услышали о Боге, какие мысли вас посещали, когда вам рассказывали, вы что думали? Например, я думал, ну почему, если он такой великий, каким-то особым образом, как Моисею или Аврааму или каким-то другим людям, вот возьми и явись, и покажи какое-то знамение. Ведь мог бы Бог каждый вечер на небесах из звезд выкладывать тексты Писания? Мог. Днем из облаков мог бы делать шедевры. Каждый раз, где бы мы появлялись, он мог бы из веточек выкладывать какие-то нам стихи Писания. Птицы бы пели Божьим голосом, да, вот псалмы какие-то, и мы могли бы понимать, о, это религия, это истинная религия, этот Бог, это живой Бог, и Он настоящий, Он близкий. Но мы не можем управлять Богом, мы не можем приказывать Ему, мы не можем каким-то образом ожидать от Него то, что нам кажется правильным. И Он делает то, что Ему кажется правильным. Он избрал абсолютно другой путь, не свойственный нам. Если бы мы были богами, Богом, да, может быть, мы, то, о чем я сейчас говорю, мы бы такой путь предусмотрели. Но Бог избрал путь явить свою славу о себе через нас, людей, спасенных, через церковь. Вот Павел был одним из них. Вот этот вот такой энерджайзер, жучок такой заряженный, заведенный, да, который на месте не мог усидеть. Начиная от Иерусалима, пошел в Антиохию, потом в Малая Азия, потом в Европу, потом снова. И несколько раз, и оказавшись в тюрьме, и он не может удержаться на месте, он пишет письма. Для одной цели, чтобы люди уверовали в живого Бога, не попали в ад. И через спасенную свою жизнь являли Божью славу. Этот отрывок, который сегодня мы с вами будем изучать, я назвал «Жить достойно Бога». Давайте мы прочитаем первые 6 стихов 4 главы. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Вот Павел, начиная этот раздел, снова указывает на то, что он узник в Господе. Я хочу сделать примечание, о котором я несколько недель назад говорил, может быть, чуть-чуть дольше, чем я сейчас собираюсь сказать. Обратите внимание, что принадлежать Христу – это не просто быть окруженным триумфом безмятежной какой-то жизни. Принадлежать Христу – это очень опасное дело жить в этом мире. Потому что со времен Павла, я возьму эту ближайшую историю, не говоря уже историю Ветхого Завета, всякий, кто принадлежит живому Богу, это всегда мишень для сатаны. Вот Павел показывает снова и снова, я узник в Господе. Моя цена отношений с Богом в том, что я оказался здесь. И в конце своей жизни, когда он во второй раз был в заключении, он закончил свою жизнь как жертва. Жертва, принесенная во славу Христа, не жертва искупления, а тот, кто сам стал жертвой живой во имя Бога. Поэтому здесь косвенный намек тем, кто читал это письмо. Вы можете оказаться рядом со мной. Вас может постигнуть точно такая же судьба. Вы понимаете, что сейчас даже вот в контексте нашей жизни, последних событий, которые в нашей церкви происходят, мы видим, что происходит то, о чем 5 лет назад, 3 года назад, 10 лет назад даже в голову бы не пришло. Но оно приходит. Сатана, мир, отношение ко Христу, к церкви, оно не поменялось. Наоборот, удивительно, что за церковь, которой все аплодируют, которая ее возвеличивает, я имею в виду в миру, когда церковь всем нравится, когда она очень приятна, удобная, когда она вот, очень комфортна для этого мира. Но та церковь, которая будет бескомпромиссно проповедовать Евангелие, верно служить Христу, принадлежать Ему, она будет страдать по определению. Будет испытывать давление. Но этот диапазон сам Бог будет допускать, маленький или сильный. И вот Павел начинает и говорит, я узник в Господе. Но он не сильно обеспокоен о себе. Он обеспокоен о славе Божьей. Он обеспокоен о том, чтобы имя Спасителя, Царя, Творца, Искупителя, оно было возвеличено. И как это можно сделать? Через церковь, которая будет жить достойно этого звания. Я когда размышлял над этим отрывком, вы знаете, мне в голову пришло незамысловатая вот такая иллюстрация насчет звания. В греческом тексте звание не обозначает титул, да, как погоны, звание от маленькой звездочки до большой генеральской. Но вот почему-то у меня это звание крутилось именно с этой точки зрения. А вот наше общество, хотим мы или не хотим, оно разделено вот на такие титулы по званиям. Например, если вы увидите выпившего человека, который идет с пакетом с работы, да, какой-нибудь там, не знаю, простой сантехник, слесарь, вот от него пахнет мазутом, да, или там на СТО где-то работает, ну, в конце недели, возможно, расслабился. По большому счету вы не обратите на него внимания. Это естественно. Но когда вы увидите, будет идти в форме офицер с большим званием, с большими звездами, и под мышкой держать фуражку, и где-то так вот неправильно застегнутый, и его будет волнами носить, уже это выглядит как минимум некрасиво, неприлично. Когда вы видите маму молодую, которая в коляске везет ребенка, и она пьяная, это очень постыдно, очень некрасиво. Вот это звание. Но когда вы увидите священника, который точно столько может быть выпит, но в своем одеянии, в своих каких-то атрибутах, и люди поймут, что это священник, это будет верх бесстыдства. Это будет верх аморальности для общества, которое интуитивно воспринимает, что эта категория людей, она должна ясно указывать на Бога. Вы помните, каким образом Бог исполнился гневом на сыновей Илия, священника? Там не сказано, что они пили, и до какой степени, если они пили. Но сказано, что они вели распутную жизнь прямо у скинии. Я не буду перечислять, если вам это интересно. Первая книга царств, первую, вторую главу прочитайте. И Бог понимал, когда Он говорил, что эти люди отвращают народ от поклонения Богу. Вот Павел, понимая, он был человеком Ветхого Завета, он ясно знал, что Бог избрал израильский народ для того, чтобы во всем этом мире был единственный народ, который по-особому отличался от всех народов. Нравится нам это или нет, это Бог решил. Израильский народ впал в отступничество. Пришел к ним Искупитель, Мессия, тот, которого они ждали, но не взяли и распяли его. Это был замысел для нас, язычников. Бог берет церковь уже из разных народов, в том числе и Израиль, и являет свою славу, распространяя через этот народ познание о себе во всяком месте. Для одной цели. Чтобы живущие на земле вдруг почувствовали, что это за странное сообщество, которое радикальным образом отличается от всех. Мы иногда используем такие термины, да, это по-человечески, это обычно, это традиция, так все делают. Вот христиане... Это как раз-таки движение, которое идет против течения. У него другое ДНК, другая структура мысли, другая сущность, другая природа, другой царь, другая конституция, другая внутренность. И вот Павел говорит, я призываю вас, чтобы вы носили погоны высокого достоинства. Хотя сразу хочу сказать, если вы откроете греческий язык, не о звании, как о титуле идет речь, а о звании, как призвание. Тем не менее, кстати, я посмотрел еще некоторые тексты, а Библия еще говорит о том, что у нас небесное звание, оно не сформировано людьми. Эти титулы люди могут раздавать. Дипломы, вымпелы, награды, кубки, погоны, которые ничего не значат. Я помню рассказ одного человека, который служил в советской армии, и там полковник по особым делам вызвал его на беседу и начал его вразумлять и говорить о том, что Бога нет, и ты живешь вот в обмане, тебя с детства зазомбировали, и не будь глупым, и пошел. И он начал с ним, ну, ему показалось офицеру, что он с ним пререкается. И он ему указал, офицер, на свои погоны. Говорит, ты посмотри, какие у меня большие звезды. На что этот юноша, может быть, его заранее научили, может быть, он уже эту историю слышал, но вот что он сказал. Посмотрите ночью на звездное небо. У моего отца звезд больше и значимее, чем у вас. Очень точно. У нас небесное звание. Далее Павел говорит, что у нас звание святых, 2 Тимофею 1.9 и Филиппийцам 3.14, у нас высшее звание, звание, превосходящее все. И вот Павел говорит, я узник, умоляю вас, или другими словами, сильно прошу вас, живите в соответствии с тем званием, в которое вы призваны. Вопрос, каким образом окружающий мир может узнать о славе Божьей? Ответ – тогда, когда они будут видеть звание христиан, принадлежащих Христу. Вот мы прочитали с вами этот отрывок. Я его разделил на две части. Первые три стиха – это призыв к достойной жизни. И апостол Павел перечисляет пять характеристик или пять христианских добродетелей, практических, которые мы с вами должны формировать в нашей жизни, чтобы эта жизнь на самом деле была достойна звания. Если вы почувствуете дискомфорт, и вы поймете, что это каким-то образом ко мне не относится, возможно, нам нужно пересмотреть первоначальный вопрос. А призван ли я? А спасен ли я? А изменен ли я? А возрожден ли я? Потому что, смотрите, от спасения, от доктрины избрания до практической жизни очень короткий путь. Многие люди слышат о том, что Бог избирает, спасает, Он милостивый, Он любвеобильный. И нам это приятно. Но Павел теперь говорит, а теперь посмотрите в практической жизни. Он не говорит о том, чего люди не могут исполнить. Он говорит именно о том, что люди должны взращивать, потому что это с собой Бог принес в жизнь этих людей. И для нас это огромная честь в жизни своей, в практической, повседневной жизни, являть славу Христа. Поэтому Павел перечисляет в этой первой части, трех стихов, перечисляет пять христианских добродетелей, которые должны проявляться в нашей жизни, чтобы она была достойной жизнью Бога. Итак, первое, Павел говорит, посмотрите, со всяким смиренномудрием, или первая добродетель – это смиренномудрие. Греческое слово. Некоторые богословы говорят, что это слово придумал сам Павел, потому что в тот период люди не могли найти это слово смиренномудрие. Это комбинация двух слов. Смиренный ум. А мы знаем, что живя в греко-римской культуре, все, что ниже гордости, все, что ниже достоинства самопознания, высокого интеллекта, все считалось чем-то примитивным. И эти слова в лексиконе просто отсутствовали. Не будем разбираться в истории этих слов, но Павел говорит о смиренномудрии. Очень интересно, но оно как будто бы вот эта пирамидка, которая друг на друга потом накладывает, одно из другого вытекает в жизни христианина, в этих добродетелях. Другими словами, Павел говорит, у вас должен быть очень скромный ум или скромный взгляд по отношению к самому себе. Люди всегда привыкли в своей жизни вот ставить себе ценники. Не знаю, как вы, но я замечаю это вот лично в своей жизни. По той или иной реакции, как со мной разговаривают вот в быту люди, да, вот в очереди, допустим, если кто-то вперед вот тебя втискивается, сразу же начинает вот загораться лампочка такой гиперчувствительной справедливости, да, вот не должно быть так. А если на дороге, когда за рулем тебя подрезают и начинают там что-то тебе какими-то жестами показывать или грубо с тобой разговаривать, вот что вы чувствуете в этот период? Или что вы чувствуете, когда к вам относятся так, когда вам кажется это ниже вашего достоинства? А кто определил это достоинство? Мы сами. Когда мы говорим, не разговаривай со мной так. Что это значит? Я не заслуживаю, чтобы со мной так разговаривали. Или почему ты меня игнорируешь? Или что я сделал такого? Или еще каким-то образом мы начинаем реагировать. Это выдает, что наш ум оценил нашу ценность, нашу способность, и он ее держит на определенном уровне. Хотя мы умеем балансировать между тем, когда в каких ситуациях и обстоятельствах мы можем себя вести. Смиренно или надменно. Так вот, Павел говорит, думайте о себе скромно. И вот эта вот скромность, она рождается из правильного взгляда на себя. С четкого понимания. Я вам расскажу один такой эпизод. Я недавно буквально в проповеди услышал, вот такой казус произошел на богословской конференции. В Америке проходила эта конференция, один из пасторов американских во время, между сессиями, да, вот во время обеда сел с одним, за столик сел с одним чернокожим тоже участником этой конференции. Вот. Ну, он так его оценил, посмотрел, подумал, какой-то дикарек приехал с далекой Африки. Вот молчаливо тот чернокоженький сидит, молчит, тот с ним что-то говорит, вот ему кивнул головой, думает, еще и языка, наверное, не знает. И он начал с ним сюсюкаться, вот таким языком говорит ему, ну, приблизительно, ты ням-ням. Тот, ну, хорошо, ням-ням. Вот. А потом ему там попитер, ты буль-буль. Тот, ну, хорошо, буль-буль. Ну, посидели вот так вот жестами, пообщались. Вот. Потом новая сессия, выходит этот чернокожий за кафедру. И как дал, оказывается, это был какой-то один из главных спикеров, который на красивейшем английском языке такие глубины всего этого стал поднимать, раскрывать. И вот после своего выступления подходит к этому и говорит, ну как мое ля-ля? Вы знаете, маленькие мальчики, которые вот научили жонглировать мячом, да, они думают, что они лучшие футболисты в мире. До тех пор, пока рядом с ними не окажется на самом деле профессионал. Пианисты, которые ходят, выучили вот этот какой-то нотный стан и играют во всей этой гамме вот какую-то там мурку или еще чего-нибудь, быстро, не глядя на ноты, они думают, что они шедевральные специалисты. До тех пор, вы понимаете, пока рядом с ними не окажется профессионал. Точно так же ученый, он может говорить о разных глубинах, используя какие-то формулы, какие-то цитаты. До определенного момента, пока буль-буль и ням-ням, мне окажется рядышком кто-то ля-ля. Точно даже с проповедниками. Во всех сферах. И вот Павел, понимая это, понимая, что пределу человеческого интеллекта просто здесь нет границ. Просто нет границ. Поэтому он призывает, чтобы христиане были смиренно мудры. С той целью, чтобы показать в миру, мы, Божьи дети, мы ценим наивысший ум, высшую премудрость, наивысший разум, который обладает всем. Мы не можем кичиться друг перед другом своими какими-то заслугами. Этим кичились кто? Платон, Сократ, Аристотель. И они все их наследники. Им нравилась риторика красивая. Им нравились замысловатые все эти речи. Им нравился какой-то бесконечный поиск. Но Павел говорит, наш поиск закончился. Он в Боге. И наш образ жизни, он должен выражаться, самое первое, в нашем скромном взгляде на себя. Думайте о себе скромно. Помните, Филиппийцам 2:3 Павел говорит, по смиренномудрию почитайте друг друга что? Высшим себя. У меня есть друг, ну, не скажу, что близкий друг, но, скажем, брат во Христе, который вот такого роста. И он говорит, ты знаешь, брат, для меня очень трудно исполнять одну заповедь в жизни. Почитайте друг друга высшим себя. Он очень высокий, и все ниже его. Но эта заповедь не, да, не буквально к физическому росту, но к тому росту, который мы внутри себя вырастили. Так Павел говорит, самый первый шаг достойной жизни, который будет являть внутри нас славу Бога, это смиренномудрие. Во-вторых, он говорит о кротости. Греческое слово «кротость» значит мягкосердечие, мягкое сердце. Еще к этому можно было бы добавить синоним уравновешенность. Иногда, когда говорят о кротком человеке, всегда представление, что это такой вот где-то носки без резинки, да? Вот вроде носки без резинки слетают, и неудобно, и что-то такое вот, тряпочка такая, да? Но на самом деле, смотрите, Моисей был назван кратчайшим из всех людей. Вы видите Моисея, да? Что он был вообще вот такой вот никакой. Это человек, который смог нацию вывести, противостоять фараону, хотя он внутри был слаб. Его кротость, вот это мягкосердечие, выражалось тогда, когда на него брат и сестра атаковали, когда говорили, послушай, ты кем себя возомнил? Когда другие люди из народа восставали против него. И когда Бог говорит: «Моисей, отойди, я их просто уничтожу». И он в своей кротости, в мягком, добром сердце был заступником этому народу. Посмотрите на Христа. Он о себе сказал: «Я кроток». И не просто «я кроток», но научитесь от меня этой кротости. В чем выражалась кротость Христа? В его простоте, в его доступности. Будучи царем, он-то знал себе цену, он-то понимал, кто он. И когда люди относились к нему вот ниже на самом деле его достоинства, он спокойно это воспринимал. Он даже настолько проявлял эту кротость, что ноги умывал. И конец этой кротости выразился в том, что он жизнь свою отдал. Но кротость, кроме мягкосердечия, она сбалансирована вот этой вот уравновешенностью. Много иллюстраций есть, но вот то, что мне нравится, я иногда тоже об этом говорю. Это подобно тому, когда возьмут маленького львенка, воспитают его, приручат его, и потом, когда этот большой лев находится дома, он обладает этой силой, теми навыками, теми же способностями, но он послушен своему хозяину. Понимаете? Точно так же, когда вот какого-нибудь там мустанга дикого возьмут и приручат, и он будет в загоне с другими лошадьми. В нем остается та же прыткость, та же сила, та же скорость, та же мощь. Но когда он послушен своему хозяину, это значит кротость, сила под контролем. И вот Павел, говоря о кротости, греки понимали это слово. Оно тоже не вписывалось в контекст вот, греко-римской культуры. Но он говорит: вот то, что Бог дает, то, что Бог с собой принес, и то, что нам нужно практиковать в нашей жизни. Кротость – это сбалансированный характер. С одной стороны, человек может вспыхивать против греха, против несправедливости, против того, подобно как Господь вспыхнул, помните, взял плеть, зашел в дом Божий, стал переворачивать скамьи, весь этот бизнес, просто показать грядущий суд. Другие люди, наблюдая за ним, что могли сказать? Он не уважает нас. Он думает людей привлечь на свою сторону таким образом. Все, что он делает, он наоборот отталкивает. Но в этой кротости была или есть место для справедливого гнева. И в этой кротости не было места для мести, для личных обид, для желания расквитаться с обидчиком. Поэтому кротость – это красивый такой дар Божий для верующих людей, в котором мы видим, мы понимаем, мы чувствуем, мы осознаем, и мы это можем практиковать. Для этого мира это непонятно. Этот мир, он настроен вот категорически, прямолинейно, очень узко и конкретно. Если ты меня обидел, я тебя отомщу. Если не смогу отомстить, я буду желать тебе всякого зла. Если ты ко мне плохо относишься, значит, я к тебе буду плохо относиться. И разрыв каких-то отношений. Но Павел говорит, наше звание, оно в том, чтобы проявлять скромный ум по отношению к себе и высокий взгляд на людей других, и иметь кроткое сердце. Третье, Павел говорит о долготерпении. Невозможно быть долготерпеливым человеком, если разум человека не скромен, если характер человека не кроток. Но Павел говорит о долготерпении в двух аспектах. Вообще-то это слово «долготерпение», его лучше бы понимать более дословно, быть стойким, быть выносливым. Первая грань вот этого термина, да, она относится к тому, когда человек оказывается в каких-то тяжелейших для себя обстоятельствах. И он остается долготерпеливо стойким. Например, в 5 главе послания Иакова он пишет: «В пример, братья мои, возьмите», вот он просто, оглядываясь назад в историю, говорит: «Возьмите в пример долготерпения Иова». Я не буду пересказывать всю эту историю, но мы понимаем, да, почему он привел пример Иова. И именно вот это как стойкий человек. Потому что, с одной стороны, праведник начал страдать беспричинно, с нашей точки зрения. Вот в его жизнь лавина пришла, она все на своем пути смела. И сказано, Иов оставался тверд в вере своей. Он правильно сориентировался в том, что Бог дал и Бог взял. Я пришел в этот мир не без всего, чего у меня в жизни есть. И тот, кто мне это дал, имеет право забрать. Поэтому я славлю Бога не только тогда, когда Он мне что-то дает. И нам этому нужно учиться. Но нужно уметь славить Бога тогда, когда Он и забирает то, что Он хочет. Но Иов не знал, когда это закончится. И он был тверд в своем долготерпении. Он уповал на Бога, он говорил, я знаю, что Бог восстановит из разрушающейся моей плоти, моего тела, создаст меня заново. Я верю, что мои глаза увидят моего Бога. Он искал его, он ожидал его. Иаков берет этот пример и говорит, научитесь долготерпению. То есть верующий человек в контексте Павла, он понимал, мне сейчас тяжело, и я не знаю, выйду ли я отсюда. Я не знаю, кого со мной в камеру подсадят. Я не знаю, как закончится моя жизнь. Но долготерпение – это способность быть стойким до конца, понимая цель и никогда, идя к ней, не сдаваться. Теперь послушайте, друзья. Почему многие люди, христиане, так называемые, в какие-то разные периоды просто уходят с дистанции? Скорее всего, потому что в них не было этого Божьего дара. И они были очень плохим сигналом для этого мира. Ты веровал тогда, когда ты был школьником, у тебя не было никакой ответственности, ты был на попечении папы и мамы. Но тогда, когда ты стал взрослым, перед тобой открылась куча возможностей, куча разных вариантов для твоей жизни. А когда за твою веру нужно было что-то платить, чем-то жертвовать, ты понимаешь, что и причин-то нет. Вот апостол Павел дает намек. Наше достоинство в том, когда мир, наблюдая за верующими людьми, может осознавать в этом человеке такой стержень, что если его даже согнуть, но ты его никогда не сломаешь. Потому что сила не в нем, а именно в том, кто живет в этом человеке. Вторая грань вопроса долготерпения, оно очень сильно и тесно касается терпения по отношению к людям. Вот как раз-таки это черта человеческого характера, который без всяких жалоб, злобы может воспринимать ближних людей, которые неудобные, которые трудные, которые, я бы сказал, вредные, которые деструктивные. И этот человек способен их вмещать. Вы понимаете, что наш мир, в котором мы живем, он не обладает такими ресурсами, чтобы человек мог функционировать долго с такими неудобными людьми. Но Павел именно об этом говорит и это подчеркивает. Долготерпение, оно способно любезно выносить всякие трудности, как внешние, обстоятельства людей, так и внутренние переживания. Следующая добродетель – ободряющая любовь. В нашем тексте сказано, что снисходя друг к другу любовью. А снисходя, я думаю, что где-то смазывает саму суть этой фразы. А точнее перевести – это поддерживающая любовь. Любовь, которая мотивирует, любовь, которая помогает ближнему своему, хотя очень близко снисходительность, да, но, может быть, здесь опять мы видим, что я снисхожу на уровень такого человека, который чуть-чуть ниже меня. Он странненький, но я терплю его, он слабенький, но я помогаю ему. Здесь все-таки выравнивается уровень, где Павел говорит, любовь должна помогать друг другу. И вот я снова обращусь к тому, что в греко-римском мире понятие любви агапы вообще не существовало. У меня тоже такое чувство, что эту любовь агапы придумали в церкви, христиане. Потому что определение любви агапы, которое сегодня мы пользуемся, и нам нужно исследовать и понимать, что это, она не свойственна была в том мире. Все, что существовало тогда в мире, в понимании любви, оно сегодня очень четко согласуется с тем, что мы видим в нашем мире. Это любовь которая движима страстью, похотью, взаимной выгодой, влиянием друг на друга, близкими, родственными какими-то узами, не более того. И вот Павел здесь говорит, ваше достоинство, кроме скромного взгляда на себя, кроме смирения, кротости, долготерпения, оно должно выражаться в снисходительной любви или любви, которая поддерживает друг друга. Я хочу процитировать вам, на мой взгляд, достаточно интересную мысль Вильяма Баркли, которая описывает любовь агапы. Послушайте. Агапы значит непоколебимую благожелательность. Если мы смотрим на человека с точки зрения агапы, то это значит, что независимо от того, что он сделает, оно не вызовет у нас ничего иного, кроме желания ему высшего блага. Если он даже обижает или оскорбляет нас, мы к нему будем только сердечны. Это определенно означает, что христианская любовь не дело наших чувств. Агапа – результат не столько чувств, послушайте, сколько воли. Она характеризуется способностью сохранять несокрушимую доброжелательность к тем, кто не вызывает нашей симпатии или даже неприятен нам и кто не любит нас. Агапа – это свойство ума и сердца, которое способствует христианину никогда не иметь желания отомстить, а всегда содействовать высшему благу человека, независимо от того, каков он сам. Я вам приведу ссылку Евреям 10:24, где автор этого послания говорит следующее. «Будем внимательны друг к другу». Речь идет о жизни внутри церкви. Каким образом? Невнимательны к тому, кто в чем пришел. Кто когда пришел, опоздал, или в собрании себя как-то не так ведет, шумно, или еще что-то. Потому что у нас есть разного фокуса внимания друг к другу. А вот на что он обращает внимание, на что мы должны обратить внимание. Будем внимательны друг к другу, поощряя друг друга, помните, к любви и к добрым делам. Вот что я хочу сказать, друзья. Я никогда не хочу соглашаться с тем тезисом, когда люди, начиная уходить из церкви, говорят, в церкви нет любви. Это абсурд. Это взаимоисключающее понятие. В церкви нет любви. Возможно, любви эрос, возможно, любви сторге, возможно, любви филия вы не нашли. Какую любовь вы искали? Любовь агапе, она всегда там есть. Поскольку есть Бог, есть там Его любовь. Иногда я на такие реплики говорю людям, как вы понимаете, что нет любви, какой она должна быть? И люди начинают перечислять. Я понимаю где-то намек, если вы видите, что это любовь, которую вы не получаете, или вы знаете, что она такой должна быть, и чуточка этой любви в вас есть, я прошу этих людей на основании этого текста, поощряйте друг друга к любви и добрым делам. Если у вас эта любовь есть, и вы знаете, какой она должна быть, то взорвите церковь этой любовью. Оказывается, мы живем любовью филия. Ты мне, я тебе. Вы меня должны любить. Скорее всего, это сигнал того, что человек не пережил любви агапы внутри себя. Потому что любовь агапы, это на самом деле, это не вопрос чувств. Это вопрос разума, сердца, воли, выбора, я выбираю любить этого человека. Сегодня мы будем преломлять хлеб и прикасаться к этой заповеди Божьей, к этой трапезе Господней, в котором выражается или напоминание нам выражено Его любви к нам. Вы помните, когда Он нас возлюбил? Тогда, когда мы были грешниками. Нетрудно догадаться, какие чувства были у Бога по отношению к грешникам. Но Он решил любить нас. И вот эту любовь агапы может иметь только тот, кто в первых трех главах этого послания увидел, что он избран, он призван, он усыновлен, и он облечен этой славой богатства. Поэтому Павел говорит, а теперь то, что вы имеете, живите в соответствии с этим достоинством, с этим званием, с этим титулом, с этим положением. Для того, чтобы этот мир увидел славу Бога через вас и в смирении, и в кротком характере, и в долготерпении, и в любвеобилии, и в заботе друг о друге. Последнее, пятое, о чем Павел здесь говорит, об этой добродетели, это единство. Это единство. Смотрите, он говорит, стараясь сохранять единство веры в союзе, единство в союзе мира. Вы знаете, достаточно интересный тоже аспект, который, на мой взгляд, вот просто как круг или вращение колеса, которое замыкает это движение. Почему в церквях разделение? Почему в церквях нет единства? Скорее всего, где-то во всех этих добродетелях есть дисбаланс. Либо большая группа людей, невозрожденных людей, которые по определению они не могут жить в единстве. Посмотрите на этот мир. Сколько бы договоров ни подписывали, сколько бы меморандумов ни решали, сколько бы разных организаций ни изобретали, будут лгать и будут конфликтовать друг с другом. Нечестивым Писание говорит, нет мира. Они как взволнованное море, никогда не успокоятся, всегда выбрасывают грязь и ил. Все, что у них внутри есть, оно всегда будет снаружи. Но что касается церкви, Павел говорит, старайтесь сохранять единство. Старайтесь. И вот любая христианская церковь, друзья, она призвана к тому, чтобы жить в единстве. Я маленькую ремарочку хочу сделать, что некоторые понимают, что наше единство заключается в союзе, да не в союзе ЕХБ, и не в едином каком-то взгляде деноминации, а в какой-то пирамидальной структуре, да, вот мы едины доктринально. Мы по определению едины чем? Одним отцовством. Мы по определению едины одним духом. Мы соединены с Ним. Следующий, с 4 по 6 стих, Павел аргументирует эти причины единства. Мы сейчас к ним подойдем. Но участие каждого из нас, оно должно быть колоссально сильным в том, чтобы мы создавали единство. Неверующий человек, живущий в теле Господнем, он никогда не будет чувствовать комфорта. Он будет чувствовать себя как инородное тело. Ему всегда все будет не нравиться. Он всегда всем будет недоволен. Он будет на все раздражен. Он никогда не будет конструктивным. Он будет деструктивным. Его ум, он не будет смиренным. В нем не будет проявляться кротости. В нем не будет проявляться долготерпения. В нем не будет созидающей любви. И он никогда не будет единым. Вспомните события 2-летней давности, когда вот эта волна накрыла нашу церковь. И когда были попытки к тому, чтобы церковь осталась в единстве. И тогда, когда разные структуры вот этого вот ДНК в этом теле начали проявлять, то образовалась опухоль на теле, и она просто-напросто отсеклась. Если бы все было по-другому, и я хочу сказать, что конфликты в церкви не являются чем-то крайне удивительным, потому что это сообщество людей несовершенных. И споры, и разногласия – это абсолютно нормально. Павел говорит об этом. Должно быть между вами что? Разномыслие. Для того, чтобы открылись зрелые, открылись искусные, не в плане искушения или искусители, а в плане способные правильно разбираться. Но Божья Церковь, которая является достоинством, она должна правильно решить любую трудность, которая возникает в церкви. Любую трудность. Нет никакой трудности, которую нельзя было бы разрешить. И вот те разделения, о которых мы читаем в Новом Завете, как раз-таки откалывались еретики, откалывались аморальные люди, откалывались те, кто по определению не были в теле Господнем. Посмотрите, как Павел поднимает вот это вот достоинство Бога и говорит, живите в соответствии с тем званием, которому вы призваны. Я иногда слышу, когда говорят, какая-то наша церковная жизнь очень скучная. Знаете, почему она скучная? Потому что вам кажется, что проповедник вас усыпляет. Но вы начните исполнять Слово Божие вот с сегодняшнего дня, и вы поймете, как много веселья придет в вашу жизнь. Начните любить кого, кто вас не любит. Начните проявлять кротость. Начните быть смиренномудренным, начните быть долготерпеливым, начните уважать тех, кто в ваших глазах не заслуживает никакого уважения. Начните исполнять Писание, и вы посмотрите, какой большущий конфликт внутри себя вы испытаете. Но это для нас честь, чтобы через нашу жизнь был возвеличен Господь. Поэтому Павел говорит, живите достойно того звания, которому вы призваны. Если вы призваны быть князем, сыном Божьим, дочерью Божьей, не живите как сирота. Не живите как потерянный бомж, который не знает, куда ему приткнуться, который получает наслаждение пищи с помойки какой-то. Я имею в виду, вы понимаете, духовную помойку. Что питает наш разум? Интернет-ресурсы, новости, вся эта чепуха, которая просто опустошает внутренний мир. Начните питаться этим вечным, живым, истинным Словом Божьим, которое обогатит ваш ум, разум, внутри вас будет делать, формировать личность целостную через жизнь Духа Святого, которая будет отображаться в повседневной жизни. Это наши погоны, это наш титул, это наше звание. Вот к чему нас Бог призвал. Ну, давайте мы с вами очень бегло посмотрим на причины для жизни в единстве. С 6 по 6, 4 по 6 стих. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот апостол Павел говорит о семи вот этих вот причинах, которые он повторяет одно и то же самое слово. «Один и одно и одна». Этим самым он показывает, что наше единство – в нашем разнообразии. Мы не можем одинаково любить песни, те, которые мы поем в собрании. Мы не можем одинаково воспринимать проповедь. Может быть, вам кажется, что эта тема не актуальна для меня лично. Может быть, есть... Мы уже столкнулись, да, вот перед проповедью. Кому-то очень жарко, кому-то очень холодно, кому-то сквозит, кто-то потеет, кому-то шумно, вы не слышите проповедь, отвлекаясь на шум проезжающей машины. Вот мы абсолютно разные. Но Павел аргументирует, что наше единство, оно не навязанное, оно не из-под палки заставлено, мы должны все быть причесаны в одну сторону, петь одни гимны, маршировать под одни барабанный бой и любить то, что все любят. Нет, наше единство, оно выражается в единстве Духа Святого. Если вы внимательно посмотрите, то Павел здесь очень незаметно, но он показывает единство Троицы. Сначала в 4 стихе говорит один Дух о Духе Святом. Потом он говорит об одном Господе Иисусе Христе, один Господь. И потом он говорит об одном Отце. И вот эта вот тайна триединства, она является главной движущей силой или причиной для того, что мы едины. Давайте мы быстренько посмотрим на все эти семь причин для единства и достойной жизни. Первое, Павел говорит об одном теле. У нас одно тело, то есть одна церковь, один организм, одна жизнь. Нету двух-трех церквей. Много деноминаций, много разных конфессий, много всего чего угодно, но всякий искупленный, возрожденный и спасенный человек, он помещен в одно тело. Второе, Павел говорит, один дух. У нас есть один Дух Святой, который нас возродил, и который нас поместил в это одно тело, и который заботится об этом теле, сохраняя нас к Царствию Божьему. Один Дух. Поэтому меня крайне удивляет, друзья. Я, может быть, вот в скобочки возьму вот эту вот мысль. Когда в церкви один Дух и одно Его Слово, почему верующие между собой не могут найти общий язык? Почему в одной семье, где папа и мама или муж и жена считают себя возрожденными людьми, в которых живет один Дух, они не могут жить мирно между собой, всегда, постоянно, умножая и увеличивая любовь и благодать друг к другу, а постоянно живут в борьбе, конфликтуя, в борьбе за характер, влияние, власть и еще что-то. Меня это удивляет. Возможно, в ком-то из них нет этого Духа. Но Павел говорит, наше единство, аргументация в том, что в нас, среди нас один Дух. Третье. Одна надежда. Я долго останавливаться не буду, но Павел, говоря об этом, говорит, у нас у всех одна надежда, у всей церкви одна надежда. Куда мы движемся? Царствие Божье. Понимаете, конечно, наша цель – это вечная жизнь в присутствии Христа. Это торжество искупления наших душ и наших тел, восстановление нашей личности. Вот почему все предыдущее должно нас мотивировать, потому что у нас есть надежда. Для неверующих людей нет никакой надежды. Люди знают, что они умрут, и с этим все, конец. Поэтому они не борются, они не сражаются, они не терпят, они не любят, они не служат. Для них нет никакой причины для борьбы в этой жизни. Разве что выживать, чтобы прожить еще какой-то месяц от зарплаты к зарплате. Но Павел говорит, у нас одна надежда. Это Царствие Божие. У нас один Господь, в отличие от политеизма греческо-римского мира, языческого мира, где там сотни богов, Павел говорит, у нас один Господь. Один Господь, богатый для всех. Один Спаситель. Нет другого имени. Держите где-то в сознании контекст, кому и когда Павел писал. Потому что люди тогда поклонялись множеству богов. Но он говорит, у нас один Господь. Одна вера. Здесь следует подразумевать не субъективную веру, которая внутри меня есть по отношению к Богу. Многие веруют. Иаков говорит, что и бесы веруют и трепещут. Но здесь, когда он говорит о вере, он подразумевает доктринальную веру, основанную на Писании. Вера, которая проистекает из Слова Божьего, из истины, где мы вместе можем делиться общей верой. У нас одна вера. Она не придумана нами. Она нами не культивируется. Мы эту веру приняли. Мы этой верой живем. Мы эту веру исповедуем. Эта вера, если говорить о спасении, она покоится на всевластии Бога, на Его любви, на благодати, на Его милосердии, на нашей греховности, на нашей нужде в Боге. Это целый комплекс радостной вести, который мы можем отнести к тому, что одна вера. Следующее, одно крещение. Я здесь тоже на несколько секунд остановлюсь, чтобы, может быть, для кого-то непонятно будет, что не единократное крещение. Некоторые люди считают, что если меня в детстве крестили, или даже я подростком крестился в православной церкви или в католической церкви, то я больше не могу перекрещиваться. Но Павел здесь говорит не о единократном крещении, а об одном крещении, которое определил Бог. Здесь речь идет о водном крещении. Понимание крещения, которое есть у Бога, оно является одним. Понимаете, что имеет в виду Павел? Да, вы скажете, я не понимаю. Я скажу, я тоже не понимаю, но текст красивый. То значение крещению, которое определил Бог, оно одно. Мы не можем дать ему другого толкования. Та вера, которая одна, это та вера, которую Бог определил, что именно эта вера, вы должны в нее верить. Имейте веру Божию, Господь говорил. Та вера, которую Бог определил. Так вот, вопрос водного крещения заключается в том, что крещение нужно принимать по вере. Мы нигде не встречаем в Священном Писании крещение младенцев. Это всегда акт свидетельства того, что в моем сердце, в моей жизни произошло. 19 глава книги Деяний апостолов, вы увидите, где Павел перекрещивает крещенных людей, взрослых братьев, взрослых верующих, на том основании, что они были крещены в Иоанново крещение, в предтечи, в грядущего Мессию, но не с принятием Мессии, как Господа и Спасителя. И Павел их перекрестил, он мотивировал их, чтобы они перекрестились. Поэтому у нас одно крещение. И последнее. Один Бог, Отец. Павел указывает на всевластие Бога, на Его всемогущую славу, торжество, великолепие Бога Отца. Посмотрите, он говорит, что Он над всем, Он через всех и Он во всех. То есть, когда он говорит, что он над всеми, он указывает на владычество Бога. Нет ничего выше его. Он восседает над всеми. Это его владычество. Когда он говорит, что он через всех нас действует, Павел указывает на его всемогущество. Только Бог может гармонично работать во все периоды через церковь свою, не уставая. И смотрите, и во всех нас. Мы разойдемся, мы будем в разных местах. Но Его вездесущность указывает на превосходство над всем творением, которое только можно было бы представить. Теперь соберите все это вместе. И мы увидим, и Павел это хотел показать, что тот, кто вас призвал к спасению, не сделал ни единой ошибки, но, напротив, дал нам такую гармонию и честь быть носителями Его славы. Поэтому Он призывает нас сегодня. Слово Господне призывает всех нас сегодня жить достойно этого звания. Если вам скучна христианская жизнь, скучна Библия, начните жить достойно этого звания. Хотя я не о скуке вообще хотел проповедовать. Я хотел поднять стандарты, ценность христианской практической жизни. Поймите, Павел не призывает нас к тому, чего мы не можем сделать. Он не ожидает от нас того, чего по определению мы не можем дать. Но он говорит: «Я умоляю вас, не сосредоточьте и не потратьте свою жизнь на то, что пусто, то, что не имеет цели, то, что не имеет смысла, то, что не имеет вечной ценности, то, что Бог не возьмет и не использует. Направьте свою жизнь то, что ценно». И вот это первая часть практической жизни, да, о которой Павел в этом послании начинает менять от теории к практике. Сейчас мы совершим с вами молитву, и плавненько мы перейдем к участию вечери Господней. Я хочу, чтобы каждый из нас исполнился радости от того, что Бог не прошел мимо нас, то, что в своей огромной любви, в своем милосердии, в своем долготерпении Он сделал нас своими. Давайте мы встанем для молитвы, поклонимся Богу. Отец наш, преклоняем пред Тобой сердца наши, преклоняем пред величием, славой, могуществом души наши, наше естество. С благодарными сердцами хотим воздать Тебе честь и хвалу за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец, что Ты собрал нас сегодня вместе, чтобы у ног Твоих слышать Слово Твое. Благодарим Тебя, Господь, что, оглядываясь назад, мы можем видеть великолепие Твоей славы, Твоих дел, которые Ты совершал в премудрости Своей через видимую Церковь, через детей Своих. Сегодня мы услышали призыв к тому, чтобы мы жили согласно того звания и достоинства, которое Ты нас призвал. Ты дал нам мудрость духовную, Ты дал нам, Господи, плоды Духа Святого, такие как долготерпение, благость, милосердие, кротость, самообладание, любовь, вера. Все то красивое, что есть у Тебя, Ты дал нам, Ты разделил этот прекрасный дар с нами, для того, чтобы мы, живя, практикуя в нашей жизни, могли являть этому темному миру Твой свет, Твою истину и Твою жизнь. Осознаем, Господь, что мы всегда нуждаемся в ободрении Твоем, в Твоей благодати, исцеляющей, милостивой, доброй, постоянной, живой, святой. Будь с нами, Господи. Благослови нас, когда мы прикоснемся к хлебу и к вину, чтобы мы в смирении могли снова взглянуть на красоту Господа нашего Иисуса Христа, который уничижил себя, стал подобным людям, принял поругание, позор, крест, смерть, который был казнен, который на себе понес весь Твой гнев и проклятие наших грехов для того, чтобы сделать великий обмен, чтобы нам вменить Его заслуги, Его праведность. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам этот замысел, это разумение, понимание, это радостное вести. Сегодня, Господь, когда мы будем участвовать, мы хотим, чтобы был возвеличен Твой Сын, а наше сердце было исполнено огромной радости и благодарности к Тебе. Благослови народ Твой, детей Твоих, моих братьев и сестер, чтобы мы на самом деле были теми искателями и стремились к тому от всего сердца, чтобы Церковь была единой в Тебе, потому что Ты един. И у нас одна вера, одно крещение, одна надежда, один путь, один Господь, один Дух Святой, одна слава, которая нас ожидает. Благослови нас, Господи. Пусть никакие события в нашей жизни не поколеблют нашу веру в Тебя. Пусть все трудности, все штормы, которые могут прийти в нашу жизнь, напротив, приблизят нас к Тебе, вызовут в нас еще большую жажду и желание доверять Тебе, уповать на Тебя. И сплоченность внутри церкви, сплоченность между собой, Господи, в молитве, в вере, в доверии, послушании Тебе. Хвала Тебе, Боже, что Ты среди нас в это время был, когда мы могли слышать Слово Твое, могли петь Тебе, молиться, могли радоваться, Господь, тому, что Ты среди нас. Превозносим Тебя, Бога, достойного всякой чести, хвалы и поклонения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.